Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Уважаемые слушатели, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». В студии Константин Мацан.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. И сегодня мы поговорим про интересное, очень необычное место в всем известном месте. Это русский парк в городе Переславль-Залесский. В гостях сегодня в нашей программе Сергей Ефименко, предприниматель и создатель русского парка. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
А в заголовок где-то видел в интернете: челябинский бизнесмен строит русский парк в Переславле-Залесском. Вот такой растянутый по географии России. Поэтому расскажите нам, пожалуйста, почему вам пришла такая идея в голову и почему именно в городе Переславль-Залесский парк возник?
Ну, идея пришла после путешествий по загранице, где я видел много различных тематических парков, и возникла идея, есть ли в России что-то такое, связанное именно с Россией, так концептуально. Провел анализ, выяснил, что ничего подобного нет, и вот так родилась идея сделать тематический парк о России, ее достижениях, традициях, народе.
А почему Переславль?
Ну, я выбирал место, которое все-таки посещается туристами, чтобы не вдалеке от туристических маршрутов с точки зрения бизнеса.
Ну, вот просто идея сама на Золотом кольце, она, наверное, лежит на поверхности, но, с другой стороны, кто-то скажет, а зачем, вот я хочу посетить русский парк, ну, почему я должен ехать в Переславль, а почему, например, не в Ближнем Подмосковье или не в Измайлово где-нибудь?
Ну, город Переславль является одним из древнейших столиц России. Несколько лет в XIV веке Переславль был столицей России, он является родиной Александра Невского, которого признал наш народ именем номер один России. И поэтому мы выбрали город Переславль.
А давайте поясним нашим слушателям, которые, в отличие от нас, к программе не готовились и не посмотрели ваш сайт перед эфиром, не почитали отзывы и ваше интервью. Все-таки как правильно обозначить, скажем так, жанр? Это что, это музей? Это какой-то... Что это? Как это?
Но мы считаем правильным называть историко-культурный центр, потому что он располагается на достаточно большой территории, порядка 10 гектаров, и включает в себя и музеи, и открытые интерактивные площадки, театрализованные представления.
Что там есть?
Сердцем русского парка является музей, что изобрели русские первыми в мире. Это единственный на сегодняшний день в России такой музей. Кроме этого, на территории находятся еще дополнительно 7 музеев, много открытых экспозиций. Очень долго можно перечислять, но для интереса зрителей мы проводим театрализованные представления. Средневековая Русь, посажение княжича на коня и театрализованное выступление конно-акробатического казачьего театра.
Ну, давайте пойдем по порядку. Для начала пригласим наших слушателей в ваш парк.
С удовольствием. Всегда всех встретим с широтой русской души.
Вот я приезжаю, мы с Константином приехали, взяли своих там родственников, жен, девушек, сели в машину, приехали к вам в парк. Расскажите, с чего мы начинаем осмотр?
Но если вы едете, вы должны, во-первых, располагать временем. На один час к нам приезжать бессмысленно. То есть это достаточно большой, не только по территории объект, но и по насыщенному, по наполнению. Даже простая обзорная экскурсия по парку займет порядка часа. А если вы захотите посетить еще все музеи более дополнительно, а если вы захотите посмотреть программы, о которых я говорил, плюс пообедать в трактире по рецептам 19 века, то лучше приезжать на полдня.
Сколько стоит билет?
Для взрослых стоит 300 рублей, для детей 150. Дошкольники бесплатно.
Кстати, недорого.
И это на весь день, грубо говоря.
Да, вот да.
Все остальные недорого входы во все музеи бесплатные.
Да, бесплатные. Единственная дополнительная плата за театрализованное выступление казачьего коллектива.
Есть в Калужской области уже много лет существует этномир, который много лет строится. Вот, наверное, это первый такой в России крупный тематический парк. Когда вы создавали русский парк, вы как-то основывались на том опыте, который уже в нашей стране существует?
Да, конечно. Этномир – это первый проект подобного плана, но он стремится показать разнообразие мира. А мы хотим показать достижения именно нашей страны. То, что достигли мы в науке, в архитектуре, в быту, в театре, в моде.
Ну, вот вы упомянули сердце этого парка, музей, что изобрели русские. сразу возникает ряд вопросов. То есть, само собой, я в этом парке пока не был, и... но то, что вы рассказываете, очень интересно. Я думаю, что всем нашим слушателям мы совершенно спокойно можем рекомендовать туда идти, потому что, как минимум, познакомиться, ехать, да, это уже интересно. Вот. Но если попытаться как-то проблематизировать не сам парк, да, а вот идею просвещения там, через такую форму. Музей «Что изобрели русские?» Сразу такой возникает афоризм: «Россия – родина слонов». То есть Россия – родина всего. И, в общем-то, наверное, каждый мало-мальски уважающий себя народ, а то и город, а то и деревня, может такой музей у себя организовать. Вот я был в нескольких городах на Волге, и в каждом обязательно есть беседка. Именно в этой беседке Островский там написал, значит, знаменитую пьесу «Из грозы». Вот именно в этой беседке он-то его посетил вдохновение. А, с одной стороны, от этого никто не деться, с другой стороны, все-таки в чем смысл такого музея?
Ну, во-первых, для того, чтобы его воспринимали, как вот вы правильно сказали, без иронии, во-первых, мы совместно делали экспозицию, это совместно с политехническими сотрудниками Политехнического музея Москвы и Институтом естествознания Российской академии наук. Это раз. Второе, мы русским считаем не по фамилии Иванов, Петров, Сидоров. Мы опираемся на то, что в 19 веке русским считали любого, кто принес присягу императору, принял гражданство России.
Поданный империи.
Да, поданный империи, знал русский язык. То есть это и Шиллинг, который изобрел телеграф, и Якоби, и все остальные, они все русские, потому что они вот соответствовали этому требованию, предъявляемому к тем, кто жил на территории России. Это раз. Второе. В музее мы не собрали какие-то места, чем-то знаменитые, как вот вы привели пример беседок, да? Мы взяли те факты, которые являются неоспоримыми научными. Что это мы первые в мире построили? И робота Чебышев рассчитал первый, и первый в мире гусеничный трактор, и самолет первый взлетел в России, дирижабль, парашют. Это все русские изобретения.
Но ведь некоторые страны будут с вами спорить и доказывать свою.
А пусть спорят, кто мешает. Ну, с Поповым Маркони спорил. До сих пор итальянцы считают Маркони изобретателем телерадио. Но мало кто знает, что еще в 1935 году Всемирный патентный суд в Гааге поставил жирную точку в разбирательстве и определил приоритет Попова. Поэтому, несмотря на решение суда, итальянцы его считают изобретателем радио. Справедливо, несправедливо? Сложный вопрос.
Вот смотрите, я в справке про ваш музей читаю, что, в частности, например, там указано, что русские изобрели водородную бомбу. А возникает вопрос
такой... Там есть у вас водородная бомба?
Нет, ну, хороший вопрос, да, мы сейчас его обсудим. Смотрите, вот гордиться тем, что мы изобрели оружие массового уничтожения, в принципе, на мой взгляд, немножко странно. А знать надо... понимать историческое значение, геополитическое значение, да, защиты государства и так далее, надо понимать. Но гордиться и строить, допустим, на этом конкретном факте какую-то свою, ну, не побоюсь этого слова, идентичность, мне лично кажется странным. Вот что вы можете сказать?
Ну, во-первых, вы абсолютно правильно заметили, что есть разделение познавательных фактов, да, и фактов гордости. То есть музей, что изобрели русские в мире, первыми в мире, во-первых, несет познавательную функцию для того, чтобы показать в разных залах музея, что мы изобрели в транспорте, что мы дали миру в технике, и в том числе, что мы дали в военном деле. Помимо водородной бомбы мы дали противогаз, с помощью которого спасено немало жизней от отравляющих веществ. То есть, поэтому мы показываем всю линейку. Мы изобрели противогаз, мы изобрели и взорвали первыми водородную бомбу, автомат для подводной стрельбы, например, просто автомат, миномет. Это все изобретение русских инженеров. Это познавательное. Вы абсолютно правильно говорите, что гордиться оружием массового поражения – это неправильно. Но в данном случае оно используется в качестве защиты. И мы показали миру, что у нас есть защита от того, от тех людей, которые будут мешать нам жить и будут диктовать нам какие-то свои условия. А гордость, она вселяет, я думаю, самим количеством на того, что находится в этом музее. Потому что очень многие для себя с удивлением узнают, что, например, сотовый телефон – это русское изобретение. Телевидение, кабельное, сотовое, 3D-кино – все это впервые было изобретено и внедрено в России.
А 3D-кино – это как в России?
3D-изображение, скорее.
3D-фильмы. Да. 1936 год впервые был снят 3D-фильм в Московском институте кинематографии.
Да, это правда. После войны, по-моему, нет?
Нет, 1936 год. Кстати, за это изобретение в 1991 году этот институт единственным в мире получил Оскара за техническое нововведение в кинематографе.
А раскройте еще, что вас самого поразило, когда вы готовили этот музей? Наверняка вы же до этого не все знали, что там сейчас представлено.
Я знал примерно 10%, наверное, из того, что там представлено. Но сказать, что что-то бы одно меня поразило, я не могу как бы.
Мы можем перечислить, потому что время есть.
Да. Но если говорить поразило, ну, во-первых, и самолет. До этого я не знал, что это Можайский первым в мире взлетел на самолете. Парашют для спасения летчиков. Ну, про космос, из-за того, что у меня возраст, как бы, советское образование, я знал, что практически все в космосе дали миру мы. Но про сотовый телефон, например, не знал. А про то же кабельное телевидение, 3D-кино я не знал. Про военные изобретения очень много я не знал. В быту, например, то, что витамины — наше изобретение. Что даже письменность майя расшифровал русский ученый Кнорозов. Вот этого я тоже не знал. Кстати, думаю, все очень много удивляются, как русский мог расшифровать письменность майя. Ну, так взял, как все русские, и сделал.
Но ведь это же, как вам сказать, есть ли в этом действительно повод для какой-то гордости? Ведь наука развивается во всех странах. С одной стороны, действительно, нужно, чтобы люди знали достижения своих соотечественников. Наверное, вы правы в том, что недостаточно много для этого сейчас делается. Но, с другой стороны, вот создавать для этого целый такой главный... отводить этому главное место в вашем парке. Насколько это логично? По идее же, это задача образования.
Но вы знаете, я считаю, что государство на сегодняшний день не выполняет функцию образовательной части в том плане, как воспитание патриотизма, гордости за свою страну, за своих предков. И поэтому я посчитал это необходимым сделать, такой музей. И визиты школьников... И реакция учителей на этот музей, они говорят о том, что мы сделали правильно, потому что учителя говорят, что им не хватает такого места, куда бы они могли привести учеников и рассказать вот об этих вот всех фактах.
А школьников откуда привозят? Это переславские школьники или из Москвы едут?
Ну, переславские-то школьники уже все побывали, их не так много. А в основном поток идет Москва, Московская область.
Я вот удивляюсь, почему я не знал про этот парк, хотя я в Переславле бываю раз в 3 недели, наверное, бываю.
Вы знаете, даже среди местных жителей до сих пор есть те, которые не знают о русском парке. То есть нам не хватает рекламы, а это все завязано на деньги.
Давайте скажем, как давно вы появились.
27 июня прошлого года мы открыли двери для первых своих посетителей. То есть год с небольшим.
А сколько строились?
10 месяцев. И 6 месяцев до этого ушло на разработку концепции русского парка.
А концепцию вы сами разрабатывали? Или у вас... Вообще, расскажите, кто с вами работает? Вы же не один все это делаете. Вы инвестор, правильно? Инвестор и идеолог.
Я разработчик концепции. Все, что есть в русском парке, разрабатывал я сам, собирал информацию. Угу. Для того, чтобы разработать концепцию, я прочитал больше 200 книг по разным аспектам жизни, истории России. Как...
А сколько лет ушло вообще на...
Полгода ушло на это.
Вы за полгода 200 книг прочитали? Нет. Ну, а идея в голове вынашивалась сколько?
Ну, идея родилась быстро. После поездок по загранице она и родилась.
А что, например, вас за границей так вот конкретно заинтересовало? Какой парк, в какой стране?
Нет,
что, конкретного, на что вы ориентируетесь?
Конкретного образца нету. Просто было понимание, что везде есть такие тематические парки, а у нас в России нет. Почему нет? Почему не сделать? Кто-то должен это сделать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы говорим о русском парке в Переславле-Залесском вместе с его создателем Сергеем Ефименко. Он предприниматель и основатель вот этого вот необычного места в городе Переславль-Залесский, Золотом кольце.
А вот смотрите, вы предприниматель. У вас, значит, какой-то бизнес иной, не только русский парк. Или для вас все-таки русский парк – это бизнес-проект?
Я строил изначально русский парк как бизнес-проект, потому что на дотации долго никакой музей там или, если он не государственный, существовать не может. Другие бизнесы есть, которые помогают поддерживать сейчас в текущем состоянии до того, как парк выйдет на окупаемость.
А смотрите, вы из Челябинска.
Да.
А почему вы не начали этим заниматься в Челябинской области? Ну, хотя бы из расчета, что это могло бы привлечь какое-то туристическое внимание к Уральскому региону.
Ну, и здесь я пошел по пути наименьшего сопротивления. Если есть существующий туристический поток, то объект лучше строить на существующем туристическом потоке, чем на нулевом, и создавать его. На это уйдет больше времени.
Вот вы сейчас озвучиваете очень справедливую бизнес-логику. И это как раз к моему вопросу. Скажите, для вас все-таки вот любой другой бизнес-проект, там, продажа чего-нибудь, производство чего-нибудь, такая вещь, связанная с мировоззрением, русский парк, это один и тот же бизнес или есть какой-то водораздел для вас между ними?
Мне близки слова одного из писателей, к сожалению, фамилию я забыл, книгу, которую я читал, что все мы живем в России, каждый из нас должен что-то сделать для своей страны. Но вот русский парк – это то, что я считаю, что я должен сделать для своей страны, но я делаю это из точки зрения, чтобы это было окупаемо как бизнес.
Он уже вышел на окупаемость?
Да.
То есть за год,
да,
получается? То есть эта тема, она продавабельная?
Да,
в России.
И я вышел с предложением в то же Министерство культуры для того, чтобы в каждом федеральном округе сделать русский парк, для того, чтобы наша страна объединялась идейно, концептуально.
А интересно, русский парк или, вот что может быть более ценно, парк, сакцентированный на тот регион, где он построен? Скажем, не знаю, Тверской области, богатейшая история.
Парк русского периода.
Но вы абсолютно правильно говорите,
это
что
очень опасное
название. В каждом регионе, в русском парке обязательно должна быть какая-то
региональная
компонента. Но должна быть обязательно проходящая единая линия, которая объединяет всю нашу страну, несмотря на ее масштабы и расстояния.
А расскажите все-таки, кто с вами работает, кто ваши единомышленники, кто помогал вам строить это именно в Переславле-Залесском? Может, кто-то из местных специалистов?
Ну, я считаю, что кого-то из команды выделять неправильно. Мы работали там командой, сейчас продолжаем работать. Вот, все, кто участвует в проекте, и начиная от уборщицы, и заканчивая арт-директорами, там, всеми людьми, которые занимаются более творческой составляющей, они все внесли свою лепту. Я всем им благодарен за то, что...
А местные жители есть?
Конечно, основной костяк составляют местные.
Вы сказали, что вы сами писали концепцию. То есть у вас в голове шел какой-то процесс осмысления и формулирования, зачем вы это делаете, для кого вы это делаете. Вот расскажите нам об этом. Как вы для себя формулируете миссию этого проекта?
Ну, я считаю, что... Вот я горжусь своей страной, что я живу в России. Я горжусь своими родителями, я горжусь другими предками, которые были в моей семье, или не моими родственниками, но те, которые прославляли Россию своими достижениями, хоть в географии, хоть в истории, в любой другой сфере жизнедеятельности. И именно поэтому я считаю, что вот концепция русского парка, которую я разрабатывал, она опирается именно на то, чтобы посетивший человек русский парк... Ведь о нашей стране и о наших там предках, достижениях сейчас очень много черноты выливается. И особенно среди молодежи, которая не получала советского образования, такого базового, скажем так, да, очень... Много ходит таких, скажем так, версий, что нам гордиться нечем. Все лучшее пришло к нам с Запада. Но это реальные факты. И вот против вот этих вот настроений, вот против вот этих мыслей я и направил, разрабатывая концепцию содержания русского парка.
Вот очень интересно, вы говорите против этих мыслей, против этих концепций. У меня есть глубокое убеждение, что на таком антипозиционировании вот крепкого дела не построишь.
Да, я соглашусь.
Вот, но, видимо, вы построили крепкое дело, значит, кроме того, что вы против чего-то, должно быть то, за что вы выступаете. Что вы предлагаете?
Ну, вот я выступаю за то, чтобы мы помнили о своих предках и об их достижениях, чтобы мы помнили о том, что наша страна всю историю своего существования была великая. В ее истории были, конечно, и поражения, но больше всего было побед, и именно вот за это я и выступаю.
А все-таки, если, ну, смотрите, нельзя же брать культуру отдельно взятой страны, отдельно взятого народа и вынимать ее из общего культурного мирового пространства. Ведь русская культура, вы говорите, да, она очень много заимствовала Запада, но это подчеркивает ее идентичность и единство с западной культурой. Если мы будем говорить об архитектуре, то большинство архитектурных форм мы получили именно с Запада. Но это неплохо, потому что мы переработали ее здесь свои и получили то, что называется вот русской культурой. Ведь этот сплав, вот это, вот это культурное единое пространство европейских народов, восточных, которое воплотилось здесь вот на нашем пространстве России, ведь это же тоже надо подчеркивать, вот важность вот этого вот сплава.
Я с вами абсолютно согласен. Мы жили не в безвоздушном пространстве. Нас окружали достижения цивилизации Запада и Востока. И находясь между ними, мы впитали что-то из Запада, что-то из Востока, переработали, сделали. И вот именно то, что мы переработали и сделали, мы показываем в русском парке.
Давайте погуляем по этому русскому парку, попробуем, пускай через звук, хоть мы на радио, да, показать, что там происходит. Вот, например, деревянные дома с интерьерной росписью. Это некая вот особая гордость парка, как мы нашли в интернете эту информацию. Что это такое? И почему гордость?
Ну, гордостью является все, что находится в парке на самом деле. А что такое дома с интерьерной росписью? Нам долго твердили, ну, особенно я помню по советским временам, что в 19 веке все жили в черных избах с земляным полом. Ну, после проведения анализа я выяснил для себя, что в России было 4 центра расписных изб. Именно не росписи видов, а именно расписных изб, архитектурно.
Ну, а где-то в этот момент жили в земляных избах с земляным полом.
Кто-то и сейчас живет в канализации. Конечно. Каждый сам выбирает свой жизненный путь. И мы реконструировали у себя две избы из оставшихся, которые находятся в музеях деревянного зодчества. Одна находится в Архангельской области, это Алешкин дом, по фамилии художников.
Малокарелых.
Алешкиных. Нет, в удаленной деревне, он находится сейчас в аварийном состоянии, не в Малых Карелах. Вот. Просто с советских времен осталось очень много фотографий. Я посылал туда художников, чтобы они отфотографировали, зарисовали это все, чтобы это была именно копия, не придумки современных художников, как это выглядит. А вторая изба – это тоже копия из музея деревянного зодчества Свердловской области в деревне Нижнесинячиха. Вот, поэтому эти расписные избы – это копии того, что сохранилось с 19 века в этих музеях.
А вот уровень погружения у того, кто придет в парк, в эти избы, он все-таки какой? То есть это просто посмотреть? Или там, ну, я не знаю, сейчас скажу какую-нибудь глупость, там можно поспать на этой кровати, там, помесить тесто в этой вот настоящей, значит, тарелке, как там, провести там день, ночь, пожить там, вот.
Ну, пожить в этих домах, конечно, невозможно, как бы они предназначены для посмотреть или развлекаться. Если вы просто придете, вы можете посмотреть. Если у вас есть время дополнительное, вы можете в этих избах пройти мастер-классы, музыкальные посиделки с русскими народными инструментами 19 века. Все зависит от того, сколько времени и вы готовы выделить на посещение русского парка и на что хотите упор сделать.
Вот интерьерные избы, интерьер – такое слово современное, вот, а как оно сейчас применяется в данном разговоре к древним избам. Какой там интерьер?
Ну, во-первых, мы хотим показать именно роспись. Вот вы когда зайдете внутрь избы, да, вы увидите, что она вся изнутри расписана. То есть интерьер как таковой мебели в них не представлено, чтобы не закрывать красоту вот этой росписи, которая характерна для этих вот Архангельска или Урала, как бы этих центров росписи. Вот. Поэтому интерьер здесь больше росписью решается.
Идем дальше по парку. Музей русской забавы «Петрушка».
В этом музее мы представили, во-первых, экспозицию русских пословиц и поговорок в такой веселой, красивой, кукольной форме. А во втором зале этого музея мы представили народные театры, которые были в России до того, как нам, вернее, до того, как пришло телевидение, да, то есть как люди развлекались. Это и тростевые куклы, театр «Вертеп», театр «Петрушка» народный, театр «Теней» и так далее. Все это представлено в этом музее.
А представления реально театральные там проходят?
Они проходят по выходным дням.
И что это за спектакли? Кто их ведет? Это актеры, которые там приходят? Это кукловоды? Это просто волонтеры? Это местные жители могут прийти и надеть куклу на руку и поучаствовать?
Мы выработали определенный формат, когда под руководством наших аниматоров участвуют сами зрители со своими детьми. То есть это очень интересно людям, такая интерактивная программа. И каждый ребенок выполняет свою функцию, как вот вы говорите, с куклами на руках, как бы. Кто-то изображает медведя, кто-то зайчика. И вот с помощью аниматоров дети быстренько обучаются вот этим текстом, как бы не сильно сложным, и сами делают вот такое представление.
Вы упомянули аниматоров. Вот расскажите, кто работает, кто встречает человека, который в парк приходит? Это не просто экскурсовод, или экскурсовод и еще кто-то? Как
Нет.
жизнь организована?
Если вы просто приехали посмотреть, то, конечно, вас встречает кассир.
Пропустим этот печальный момент.
Что ж печальный? понравилось, тебе приятно отдавать деньги за то, что тебе понравилось?
Пропустим этот радостный момент. Да, если вы приехали на заранее запланированную программу, то все программы заказываются заранее, чтобы вас встречали в зависимости от программы либо казаки, либо на площадке тыл-фронту в военной форме солдаты, либо в деревенской одежде, если вы хотите посиделки сделать. То есть встречающий человек зависит от той программы, которую вы выбрали.
А что такое аллея сказок или поляна сказок у вас есть?
Это и аллея, и поляна сказок. Это большая площадь, которая отведена под героев наших русских народных сказок, которые сделаны умелыми руками скульпторов.
Что там происходит? Там просто пройти посмотреть или они оживают? Как-то не знаю.
Так же, как и на любой территории парка, можно просто посмотреть, а можно также заранее заказать интерактивную программу для детей. И с детьми будут работать герои сказочных персонажей, сказочные персонажи будут работать. Ну, детям весело будет.
Не сомневаюсь.
А с какого возраста вообще детям будет интересно?
Да, вот я хотел спросить, вот у меня сыну 2,5 года. Пора уже или еще рано такому ребенку?
Ну, я думаю, что 2,5 года ему больше понравится батут и мягкая комната в русском парке.
А, есть и батут, мягкая комната.
Да, мы специально сделали площадку с аниматорами, на которой сделана большая огороженная территория, на которой можно и с детьми быть, и оставить детей с аниматорами. И там есть и батуты, и мягкая комната, и мастер-классы проводятся.
А батуты тоже древнерусские?
Нет, ну, конечно, батуты современные.
Какие-нибудь в цветах, под гжель, под хохлому. Нет. Это, конечно, не древнерусский, но так я сейчас...
Батут современный
китайский. Чтобы колорит был. Понятно. Мы добрались, вот потому что мне интересно, до очень вкусного места. Музей дегустации кваса. Что там?
Там вообще это единственное место в России, где вы сможете продегустировать 12 видов кваса. Почему мы выбрали 12 именно видов? Потому что по... практическим опытом больше никто выпить, продегустировав, не сможет.
А сколько всего их, этих видов?
Ну, в России в 19 веке было известно более 500 видов кваса. Мы отработали технологически 50, но предлагаем 12.
А как проходит дегустация?
Ну, во-первых, вас встречает квасовар, который рассказывает историю квасоварения на Руси, и рассказывает интересные факты из истории именно, которая связана с рецептами, с пользой кваса и так далее. А после завершения вот такой интерактивной экскурсии вы приходите, и в зале вам накрывают столы, на которых вы пробуете квасы.
Но вы их сами варите.
Да, мы сами их готовим. Это и овощные, например, свекольный, морковный, фруктовый, яблочный, клюквенный, вишневый, а также с хмелем, с имбирем, с хреном, медом и так далее.
А вы сами часто там бываете? Вы живете в Переславле?
Да, практически все свое время я провожу в Переславле.
Напоминаю, Сергей Ефименко, предприниматель, создатель русского парка, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Мы говорим о русской культуре и о знакомстве с ней через этот русский парк. И продолжим этот разговор буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».